Привет всем, в эфире подкаст «Говорит наука». У нас в гостях сегодня замечательный гость Евгений Юрьевич Лобанов, доцент кафедры дизайна, интерьера и оборудования Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, член Санкт-Петербургского союза дизайнеров. Простыми словами мы просим всех сформулировать, представим вас как архитектора. Угу. Архитектор чего, кого, как, что за архитектор? Расскажите, пожалуйста.
Ну, в целом архитектура занимается не столько проектированием зданий, да, сколько проектированием самой жизни людей через организацию пространства. Это важно понимать, поскольку сейчас мы живем в эпоху дифференциации, все больше профессий, возникают отдельные профессии дизайнера интерьера, даже скоро уже будет отдельно дизайнер интерьера каких-нибудь живых пространств, отдельно дизайнер интерьера каких-нибудь образовательных пространств. То есть на самом деле это, на мой взгляд, неправильно, поскольку теряется целостный подход и комплексное понимание того, чем вообще мы занимаемся. Потому что в реальной жизни людей вот этой прерывистости нет. То есть мы, решая любую, даже самую банальную бытовую задачу, мы можем выступать в самых разных ролях, да, и в роли учителя, и в роли ученика, и в роли производителя, и в роли потребителя, и в роли управленца, и в роли подчиненного. Ну, то есть вот это постоянное перетекание человека и человеческого сознания из одной формы в другую, оно как раз-таки наиболее полно, на мой взгляд, выражается в искусстве и в архитектуре как самом синтетическом из искусств.
Самое синтетическое из искусств. Почему?
Потому что, ну, во-первых, можно сказать, что архитектура — это самое древнее из искусств, поскольку как только возник человеческий разум, мы не знаем, как это случилось, на самом деле это очень таинственное событие, и, конечно, оно растянуто на многие тысячелетия, если не миллионы лет. Но, тем не менее, как только это возникло, сразу появилась потребность организовывать пространство для своей жизни. И уже потом, когда пространство, по сути, организовано, появляется потребность, допустим, расписывать стены, появляется наскальная живопись, соответственно, появляется скульптура. Но это все уже после того, как человек открывает для себя архитектуру в ее первозданном понимании. И самые высокие произведения архитектуры, такие как, допустим, средневековые соборы или дворцы Возрождения, да, вот они в своем пространстве всегда синтезируют все искусства, ну, прежде всего, скульптуру и живопись, да, но на самом деле у человека, который глубоко погружается в каждую эпоху, у него даже при взгляде на фотографию какого-нибудь сооружения возникает и музыка того времени, и какие-то всплывают в сознании строчки из поэзии, литературы. То есть вот это вот все архитектура в себя вбирает, поскольку она проектирует жизнь.
Давно вы в профессии, в науке?
Да, наверное, и в профессии, и в науке я примерно с одного времени, поскольку такой переломным таким моментом был 2007 год, когда наш профессор Борис Георгиевич Устинов, он же один из основателей Института дизайна пространственной среды, в котором я работаю уже почти 15 лет, а до этого учился. Вот, он позвал меня в свою мастерскую вместе еще с несколькими студентами, и мы начали под его руководством делать реальные проекты для реальных заказчиков. Хотя до этого, на самом деле, учебные проекты, они тоже были тем или иным образом связаны с каким-то реальным проектированием, но здесь уже мы видели вот заказчик, вот он приходит, Борис Георгиевич с ним общается и даже может дать нам слово, чтобы мы пояснили, да, вот когда была презентация проекта, что мы, соответственно, там сделали. И вот это погружение в реальное проектирование, оно совпало с тем, что я стал выступать на научных конференциях, ну вот Дни науки у нас проводились, и опубликовал свою первую статью, уже научную, да, в рамках студенческого научного общества. То есть это был какой-то 4-й курс. Вот. И вот с этого момента, да, вот я, наверное, начинаю отчет. Хотя, конечно, о том, что такое архитектура, вообще для чего я учусь, да, что я хочу дать людям, я, конечно, гораздо раньше начал задумываться, даже еще до того, как поступил, наверное, в институт. Хотя там были тоже сомнения, поскольку я одновременно поступал в два совершенно разных вуза. И, кстати, в оба поступил, но выбрал вот наш институт, когда, университет технологии и дизайна, тогда там был факультет дизайна, сейчас это институт дизайна пространственной среды.
Я здесь всегда пытаюсь приземлить людей напротив. Как результат вашей деятельности изменит там обычную жизнь, мою, там, моего соседа, не знаю, оператора, ну, то есть наших зрителей. Над чем таким вы работаете, что можно там, не знаю, будет потрогать или ощутить как-то на себе? Есть такое как прикладное, получается, свойство вашей деятельности?
Конечно. Ну, безусловно, архитектура — это все, что нас окружает. То есть все было спроектировано когда-то кем-то, хорошо или не очень хорошо, человек вложил в это душу или же просто выполнил какую-то задачу. Я могу сказать так. Мы стремимся к тому, чтобы всесторонне улучшить жизнь людей, но это далеко не всегда реализуется. Да, вот, то есть все вот замечательные проекты, которые мы делали, делаем, они сталкиваются с самыми разнообразными проблемами. Ну и можно среди них выделить основные. Это, ну, скажем, непонимание того, что эстетика, функциональность и технические все аспекты, они не являются чем-то отдельным друг от друга, потому что часто заказчики, ну, точнее, всегда, на самом деле, всегда заказчики хотят сэкономить. Вот. И так как в большинстве своем, наверное, 90% людей кто понимает эти все сферы как что-то отдельное, то человек думает, ну ладно, сэкономлю на эстетике. Или, например, сэкономлю на функциональности. Но зато нам будет попроще, конструктивно будет проще и дешевле за счет этого. Вот. Или, ну, как правило, на конструкциях стараются не экономить, потому что здание может развалиться. Но, тем не менее, все равно экономят на материалах, на отделке, на качестве предметного наполнения, мебели той же и так далее. Вот. И в связи с этим получаются вот несостыковки. То есть изначальная идея может быть там замечательная, приземляется, как вы сказали, и искажается, и в итоге не получает того эффекта, да, того улучшающего воздействия на жизнь людей, как изначально планировалось.
А есть пример какого-нибудь успешного кейса или еще что-нибудь, ну, вот, где что-то было сделано, и это повлияло как-то на людей? Понятно, что бывает расхождение с там, изначальным замыслом творца, но что-то...
Ну, вот, наверное, можно отметить, что в большинстве случаев такие вот мега успешные варианты — это когда у заказчика много денег, и при этом он достаточно культурный человек, чтобы понять, что вообще ему предлагает архитектор. То есть это достаточно редкий случай, и даже вот вспоминая проекты, над которыми работали вот с Борисом Георгиевичем Устиновым, практически все эти проекты в реализации какие-то искажения испытывали. И, наверное, вот ну, такой один из самых сложных и при этом действительно не искаженных проектов — это вот очень большой дом в Ростове для большой семьи был сделан. И там дом занимает практически весь участок, поскольку участок не очень большой. Ну, то есть 20 соток — это, в принципе, средний. Вот. Но заказчик мог себе позволить, конечно, гораздо больше участок, но там вмешалось обстоятельство, что этот участок в достаточно таком престижном районе находился. И он в итоге именно его купил и стал осваивать. И получилось, что фраза Бориса Георгиевича о том, что частный дом — это весь участок, а не только здание на участке, оно здесь получило прям полное воплощение, потому что действительно весь участок задействован. То есть он весь превратился в такой многоуровневый сад. То есть внутри самые разнообразные пространства, причем там пиршество форм, то есть там есть пространства и прямоугольные, и пятиугольные, и восьмиугольные, закругленные. Ну, вот это вот один из самых успешных проектов. А проекты, которые, допустим, я уже делал там и сам, и вместе со студентами, большинство из них еще пока на стадии как бы подготовки к воплощению. Вот один из них хочу отметить, последний. Наверное, всегда хочется говорить о последнем проекте вот, по времени. Это проект, который мы делали для Архангельской области, Котловский район, поселок Шипицыно. Этому предшествовала почти полуторалетняя подготовка, потому что сначала это был студенческий конкурс, в котором получили призовое место наши студенты. Потом, ну, они вот это место получили за концепцию, но потом в итоге заказчики отказались от того участка, выбрали другой участок, и, разумеется, все пришлось полностью переделывать. Но это было к лучшему, потому что работа с общественностью была проведена. И выяснилось очень много интересных обстоятельств и пожеланий людей. И в итоге мы вот буквально летом представили новый проект, который получил очень восторженные отклики. Был сделан еще роскошный макет специальной фирмы. Да, то есть это не студенты делали, а профессиональная фирма из дерева, такой с подсветкой. И, ну, пока вот, к сожалению, макет — это только единственное, что воплощено, да, масштабная модель здания. Но мы надеемся, что здание будет построено, потому что в нем были уже отражены те принципы, которые я постигал и развивал уже независимо от Бориса Георгиевича. То есть это фрактальная геометрия, это многоуровневая семантика формы, разнообразные игры пространств. То есть, ну, можно сказать, что в какой-то степени этот проект постмодернистский, да, там очень много игры, много смыслов, но при этом он отвечает буквально всем требованиям, которые были заложены в тех заданиях. Потому что эти требования, на самом деле, были от разных групп людей, и они были очень противоречивы, и все это связать вот в единую концепцию было очень сложно. Но мы справились.
Получается, с помощью вашего проекта вы подружили людей между собой?
И подружили, и дали... Вот, самый важный момент, мы дали им надежду. Потому что, ну, говоря откровенно, поселок Шипицын — это довольно депрессивное место. То есть там, конечно, что-то немножко начинает развиваться. Вот они реконструировали свою библиотеку, она превратилась в такой общественный центр, но там очень маленькое здание, и вот они как раз хотят и расшириться, и вобрать еще другие функции, потому что у них есть интереснейшие люди, которые стремятся развивать свой поселок, как-то вот задействовать население, его просвещать, его вовлекать в самые разнообразные виды активности. И вот мы вот пространство для этого как раз и спроектировали. То есть там и культурный центр, и коворкинг, и место для размещения местного молодежного клуба, который увлекается также, ну, там люди увлекаются судомоделированием, пускают модели судов по местной речке, да, и поэтому мы решили задействовать спуски к воде. Но там здание, которое очень тесно связано с большим участком, превращенным в такой вот многофункциональный парк. Ну, к сожалению, пока это только на картинках, но когда люди увидели, надо было видеть их глаза. То есть они настолько загорелись, что вот в их таком вот поселке, где ничего не происходит, вдруг для них вот появилось такое. И, конечно, они хотят это реализовать хотя бы в какой-то мере.
Это же важная история, потому что среда формирует человека. Получается, что вы как архитектор пространств создаете эту среду. Насколько проще стало, не знаю, ну, применять на практике все ваши знания, внедрять какие-то вот эти вот пространства новые, проектировать и так далее. Насколько поднялся спрос за последние там, 10 лет, 10-15? Можно такую беглую аналитику?
Тут
это же сейчас, если не ошибаюсь, это модная история.
Сложный, да. То есть, с одной стороны, действительно, вот есть правительственные программы, и вот этот проект, который мы делали, он делался в рамках гранта, как раз-таки по развитию, ну вот в рамках федеральной программы по развитию малых поселений. То есть это замечательно, что появились такие программы, благодаря которым начинает среда меняться и меняться к лучшему. Сейчас мы тоже включились в такую программу «Школа мечты», да, о преобразовании образовательных учреждений, хотя мы этой темой занимаемся давно. Но тоже там с реализацией проектов было все не очень гладко. Но сейчас, может быть, как раз мы идеи, которые были наработаны за последние 10 лет, мы наконец воплотим в какой-нибудь школе. Это вот очень приятно, что появилась такая возможность. Так что, да, в этой сфере, вот в особенности сфере общественных пространств, интерьеров общественных, да, и каких-то ландшафтных, средовых проектов, наметились очень такие серьезные сдвиги, и повышается главным образом культура. Ну, в частности, урбанистическая культура повышается, и к благоустройству среды городской, да, относится уже более ответственно. То есть уже действительно люди, в том числе облеченные властью, да, понимают, что вот эта среда, она улучшает психологический климат в городах. Да, то есть чем мы больше сделаем для людей, тем люди будут активнее заниматься какими-то полезными делами, а не спиваться там.
В общем, мне так это деструктивно не проводить
да,
время.
Да, вот это вот действительно заметно. Но с другой стороны, хочу заметить, что вот в области жилищного строительства, в особенности массового строительства эконом-сектора, каких-то таких вот хороших сдвигов я вот не наблюдаю. И это большая проблема, потому что прежде всего, человека формирует пространство, которое окружает большую часть времени, то есть квартиры, его да, собственное жилье. И вот к этому нужно относиться как раз более гуманно, потому что у нас, ну, есть ощущение, что в большей степени решают деньги, нежели какие-то вот более высокие идеи, гуманные соображения и так далее. Вот, то есть у нас есть целый, уже накоплен огромный корпус проектов, вот, по инновационному жилью, и мы, конечно, очень хотели бы это реализовать, но так как рынок очень сильно монополизирован. И...
А давайте пару предложений о том, что за инновационное жилье, в чем инновация?
Ну, смотрите, можно тут немножко такой вот экскурс в историю. То есть почему наша страна была передовой когда-то в этом плане? Было такое замечательное явление мирового масштаба, называется советский авангард. Это 20-е и начало 30-х годов. То есть это буквально около 15 лет, когда перевернулось само понимание архитектуры как сферы деятельности. То есть вот действительно от проектирования отдельных зданий люди перешли к проектированию пространства и самой жизни вот нового человека. Да? Ну, то есть был политический запрос, да? То есть нужно новую среду для нового человека, через эту новую среду еще этого нового человека воспитывать. Да? Вот дома коммуны, соцгород. И несмотря на то, что там многие были моменты достаточно странные, да, вот обобщение практически всех функций, включая даже гигиенические, ну, то есть до такой степени немножко абсурдно доходило. Но, тем не менее, очень было много интересных идей, которые потом, к сожалению, реализовывались уже на Западе, да, вот, западными архитекторами. Ну, можно, конечно, спорить, и искусствоведы до сих пор спорят, позаимствовали ли Корбюзье у Моисея Гинзбурга идею, соответственно, для своей марсельской жилой единицы, потому что Гинзбург за 20 там, с лишним лет спроектировал дом наркомфина в Москве и построил, да, и там вот тоже двухуровневые квартиры и галереи, там, коридоры через два этажа. То есть там, в общем-то, идея в чем-то похожая, хотя, конечно, и есть отличия. Но вот эти вот все идеи, они, во-первых, были зарублены в сталинскую эпоху, то есть опять стали строить что-то напоминающее квартиры для среднего класса и, знаете, дореволюционные. Вот. Ну и, конечно, их строилось мало, они давались тем, ну, кто был приближен к власти, да, большая часть населения жила в каких-то бараках или в коммуналках, вот, а после того, как к власти пришел Хрущев, массовое строительство пошло в другую крайность, то есть максимально упростилась вообще сама организация планировочное жилья. И при этом, на самом-то деле, те же хрущевки — это не такое уж дешевое жилье. Особенно если мы говорим о хрущевках, построенных где-нибудь на Крайнем Севере. Да? То есть панельные дома. Во-первых, панели туда надо привезти. Во-вторых, они должны обладать определенными теплотехническими характеристиками. И, в-третьих, вот сама структура хрущевки с узким достаточно корпусом и таким вот вытянутым в длину, она совершенно не подходит для северных условий. Да, то есть все тепло все равно теряется. То есть получается, что вот эти вот панельки, которые строили в том же Норильске, там
не энергоэффективны.
Они работают как батареи для города. Они греют в большей степени, ну, окружающее пространство. То есть, конечно, там надо было строить совсем по-другому. И в те же 60-е годы были уникальные совершенно проекты. Вот я даже делал про это доклад в «Точке кипения», в ЛЭТИ. Но, к сожалению, вот это все не реализовывалось. Вот. И возвращаясь к нашим, да, вот, разработкам, мы как раз и Борис Георгиевич хотел показать, и мы стараемся вот как-то развить эти идеи о том, что, собственно, за те же деньги, за которые сейчас строятся Шушары, Мурино, там вот эти вот все районы, которые уже, собственно, становятся нарицательными именованиями для каких-то вот таких негативных тенденций в массовом строительстве, вот за те же деньги можно строить гораздо более эстетичное и при этом удобное жилье, без тех проблем, которые там возникают. И и при этом, кстати говоря, меньшей этажности.
Меньшей этажности, и а как же скажет вам, надо же поселить всех в этот 30-этажный небоскреб?
Многоэтажность пошла от одной единственной схемы, которую нарисовал Вальтер Гропиус еще в конце 20-х. Ну, схема показывала, что при сохранении, да, вот норм инсоляции, когда у нас расстояние между корпусами домов должно быть, ну, в наших условиях там примерно две высоты, но на самом деле это зависит от широты расположения жилого комплекса. Вот, при повышении высоты здания мы чуть-чуть там выигрываем в плотности. Но на самом деле этот выигрыш очень небольшой. То есть там буквально, ну, до 10%. То есть это получается такая вот выгода, ради которой мы загоняем людей вот в эти вот 25-этажные коробки. Пространство между домами наводняется автомобилями. И, в общем, вот жизнь превращается в какое-то выживание, по сути. То есть очень незначительная выгода. Конечно, отчасти мы экономим там на коммуникациях, но тоже экономия, она не такая большая. И мы вот сделали исследование Помурина, да, по инициативе, кстати, моего студента, который там живет и болеет всеми этими проблемами. И, в общем, выясняется, что большинство людей не хочет там оставаться. То есть они рассматривают это как временное жилье, вот когда-нибудь, да, когда у них больше будет денег, они обязательно оттуда съедут. То есть это говорит о том, что люди это не принимают. То есть это действительно что-то бесчеловечное, но при этом у них нет другой альтернативы. Вот в чем проблема. И вот вопрос о том, как дать людям гуманную альтернативу, здоровую альтернативу, это вопрос очень серьезный, потому что он связан во многом с политическими, экономическими вопросами. То есть с теми сферами, в которые нам постоянно говорят не лезть. Да, что есть люди, которые там лучше все это знают, они уже все решили. Вот, а вы следуйте тех заданий и не задумывайтесь особо. Вот это вот главная проблема, потому что архитекторы могут свои предложения внести.
Мне кажется, я бы от себя еще добавил пожелание, чтобы владельцы строительных компаний жили в своих комплексах.
Да, это и очень хорошо.
Весь топ-менеджмент, чтобы это было обязательным условием. Mm-hmm. Хочешь застраивать территорию, у тебя там 100% будет прописка, все. Вот ты, твоя компания, строишь вот здесь, вот все, живи там. Будем завершаться? Напоследок такой вопрос. Каким основным качеством должен обладать архитектор?
Ну, я вот один вопрос еще не затронул. То есть любая, на самом деле, профессия, даже очень сильно ориентированная на практику, а архитектурная профессия тоже в большей степени ориентирована на практику. Но, тем не менее, без теории и без определенного развития и теоретического осмысления того, что, собственно, происходит, как развивается архитектура, без этого, боюсь, практика начинает деградировать до типовых проектов, как мы часто это и видим, на самом деле. Вот, поэтому, говоря о главном качестве, я бы отметил незамутненность взгляда, вот так. То есть отсутствие вот каких-то шор. Идеологических шор, ну, идеологических в широком плане, то есть стандартов, каких-то вот типовых решений, которые были навязаны там и школой, и существующей практикой, общественностью там и так далее. То есть умение вот от этого какой-то момент отойти и, как вот любил говорить Борис Георгиевич, оказаться в непосредственном взаимодействии с жизнью. И когда ты оказываешься вот как бы один на один со всеми сложностями этой жизни, то есть почему вообще возникают типовые решения? Потому что люди боятся сложностей. То есть вот есть какой-то уже готовый шаблон, и вот они этому шаблону следуют, потому что страшно делать что-то новое, что-то такое, чего еще никто не делал, потому что очень страшно ошибиться, выставить себя на посмешище. И вот такие люди, как Ле Корбюзье, например, которого сейчас очень много ругают, но вот он никогда не боялся выставлять себя на посмешище, не боялся критики и высказывал открыто вот свои, ну, на тот момент совершенно революционные идеи. Ну, правда, в итоге некоторые проблемы, с которыми сталкиваются современные города, они выросли как раз из этих идей, но это уже другой момент. И это, кстати, к вопросу о том, почему архитектурная теория постоянно должна осмыслять саму себя и постоянно перестраиваться, постоянно вот собирать обратную связь, так сказать, от людей, да, вот, которые вынуждены жить в этих домах, в этих городах, и постоянно вот критически пересматривать все, что сделано было, и за счет этого что-то новое предлагать.
Спасибо большое. У нас в гостях Евгений Юрьевич Лобанов, архитектор. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.